Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». И сегодня вашему вниманию я хотел бы предложить характер как решающий фактор лидерства или руководства в церкви. Позвольте мне процитировать из наших заметок. Сегодня христиане заимствовали множество светских методов руководства. Некоторые из них здравые и заслуживают внимания, но некоторые поверхностны и строятся на ложных, небиблейских принципах. Но то, в чем сегодня христиане так нуждаются, это библейское учение, которое бы показало, что Бог ожидает от христианского лидерства, лидера, и то, какими он хочет нас видеть, какими должны быть лидеры в глазах Божьих. Какие у Бога стандарты и требования к лидерам. Мы нуждаемся еще больше в хороших примерах для подражания. Хотелось бы видеть христианского лидера в действии. Как бы такой лидер поступал в непростых обстоятельствах под гнетом проблем. И вот история кораблекрушения, которая записано в книге «Деяния святых апостолов», 27 глава, где Павел претерпел кораблекрушение по дороге в Рим, дает нам хороший пример для подражания и учит нас шести характеристикам богоугодного лидера. Итак, хороший христианский лидер – это человек, который надежный, инициативный, рассудительный, мужественный, ответственный и вдохновляющий. Давайте посмотрим вместе с вами книгу «Деяния святых апостолов», 27 глава. Я читаю с 1 по 3 стих. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августова полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами были Аристарх Македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием». Позвольте обратить ваше внимание на некоторые обстоятельства путешествия. Опять-таки, я цитирую из наших заметок. Павел в этом случае оказывается в зависимом положении. Как мы видим, решение о плавании было принято в отсутствии Павла, то есть вместо Павла. В этом случае мы видим глагол в пассиве. Это действие было принято за него. Статус Павла, в котором он оказался, это преступник в числе других преступников. Павла и других узников сопроводили в цепях, кандалах на корабль. Как и другие преступники, Павел под охраной вооруженных солдат, без свободы и возможности выбирать, находился под угрозой быть убитым при стечении обстоятельств, ведущих к побегу. Что же мы узнаем о сотнике? Сотник – это человек, в распоряжении которого находилась группа солдат из 100 человек. О нем сказано, что он был из августовой когорты. Это означало, что этот сотник принадлежал римскому легиону, который имел особый статус. Это, можно сказать, был офицер элитной армии, который был расквартирован в Кесарии и обладал определенным весом или влиянием. Давайте посмотрим на некоторые обстоятельства путешествия. В то время, я цитирую из наших заметок, не было пассажирских кораблей. И сотник, подыскав попутный корабль, который мог бы доставить их в ближайший крупный порт, где они могли бы пересесть на корабль, направлявшийся в Рим. Друзья Павла, купив себе билет, могли сопровождать его на этом же корабле вместе с воинами-конвоирами, преступниками и прочими пассажирами. Из отрывка мы узнаем, что прошло слишком много времени. И на следующий день они пристали, сошли в Сидоне. Интересно то, что сотник по своему доброму расположению к Павлу позволил ему сойти на берег. Для римского солдата, и мы должны это понимать, побег узника карался смертью. Но смотрите, друзья, сотник настолько был уверен в Павле, что мог доверить ему свою собственную жизнь, зная, что Павел не убежит. Из этого мы можем заключить, что апостол Павел мог быть охарактеризован как человек надежный. Возможно, что сотник знал Павла и раньше, и хорошо с ним познакомился, пока тот находился в Кесарии. Мы помним, что это полк августова когорта было как раз расквартировано в Кесарии. Возможно, там этот сотник слышал его выступление на суде перед правителем. А возможно, успел познакомиться с ним всего лишь за один день путешествия. И то, что он узнал о Павле, что ему можно доверять. Настолько, что готов был верить ему свою собственную жизнь. То, что сегодня Господь ожидает от христианских лидеров, так это надежность. В первом послании к Коринфянам, 4 глава, 2 стих сказано: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Греческое слово «домостроитель» – «ойкономос». Наверное, от этого слова произошло «эконом», которое переводится как «менеджер», «управляющий». То есть от христианских управителей, распорядителей, менеджеров Царства Божьего требуется, чтобы каждый оказался верным. Только верные лидеры имеют перспективы для служения. Апостол Павел во втором послании Тимофею, 2 глава, 2 стих, писал: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Ключом во всем этом процессе является верность. Если человек демонстрирует эту верность и надежность, он заслуживает того, чтобы ему можно было передать истины и служение. Представьте, друзья, ситуацию, где в вашем распоряжении будет сегодня целый день. Смогут ли ребята, девушки, парни, которые сегодня с вами познакомятся, доверять вам настолько, что готовы будут верить вам в свою жизнь? Можно ли на вас положиться? Можно ли вас назвать человеком верным? Итак, мы смотрим дальше. С 4 стиха этой же 27 главы я читаю следующее, включительно по 10 стих. «Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр. По причине противных ветров и приплыв и переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно, плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы приплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемое Хорошей пристани, близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно много времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднением и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Следующая особенность христианского лидера – это инициативный. Давайте посмотрим обстоятельства путешествия. Итак, я опять цитирую наши заметки. «В то время не было пассажирских кораблей, и сотник подыскал попутный корабль, который мог бы доставить их в ближайший крупный порт, где они могли бы пересесть на корабль, направлявшийся в Рим». Что, собственно, они и сделали. Друзья Павла, купив себе билет, могли сопровождать его на этом же корабле вместе с воинами-конвоирами, преступниками и прочими пассажирами. Мы прочитали о том, что прошло достаточно много времени. И сотник по своему доброму расположению позволил Павлу сходить на берег, воспользоваться добрым расположением своих друзей. Путь под парусом по Средиземному морю из Рима в Палестину занимал около 10 дней. А из Палестины в Рим из-за противного ветра мог занимать от 50 до 70 дней. Плавание становилось опасным с середины сентября до первой половины ноября. И особенно опасным с середины ноября и до начала марта. Но поскольку Рим постоянно нуждался в регулярных поставках зерна, население Рима на то время достигло почти миллиона, корабли из Александрии постоянно курсировали даже в такую неблагоприятную погоду. Император Клавдий выдал страховки за утрату кораблей. Упомянутый в книге Деяния святых апостолов пост на день искупления, который на то время припадал на 10-15 октября, мог значить не что иное, как не самую благоприятную погоду. Здесь на следующем слайде вы видите карту маршрута, который должен был проделать Александрийский корабль, на котором путешествовал апостол Павел. А вот так выглядел сам корабль. Как видите, друзья, это не тот лайнер, который построен по последнему слову современной техники. И путешествие на нем, понятно, что представляло некоторую опасность. Интересно также, что в мирах ликийских сотник как раз и пересел на Александрийский корабль, который доставлял зерно в Рим. Плавание было затруднительным, со многими постоянными препятствиями. Ветер был против. Они должны были держаться на север, вместо того, чтобы двигаться на запад, по направлению Киликии и Памфилии. Плавание затянулось на многие дни, медленно и с затруднениями. Не имели возможности двигаться дальше, должны были плыть, держась береговой черты, со всеми вытекающими отсюда трудностями. И плавание было опасным из-за того, что пост Дня Искупления, который на то время приходил на 10-15 октября, говорил о том, что плавание было крайне опасны. И вот здесь, как вы видите, проявляется лидерский характер Павла. Павел решается дать совет. Подумайте только. В глазах и команды корабля, и римского сотника, его солдат, Павел был преступником, евреем, в узах, человек, который представлял непрофессионала с точки зрения опыта моряков. И он дает совет опытным морякам, которые были с головой в заботах и которые имели возможность продемонстрировать свои умения. Хозяин корабля, который больше других был заинтересован в безопасности судна. И сотник августова полка, который привык командовать и распоряжаться. Как видите, окружение Павла – это не была та группа людей, которая только и ждала кого-то, кто бы мог им что-то посоветовать. Кто бы рассказал им, что им нужно делать. Тем более это в положении Павла. Что же заставило Павла открыть свои уста? Дело в том, что лидер не может упустить возможности вести. Настоящий лидер видит не трудность, а возможность. Не проблему, а обстоятельство проявить себя. Лидер не может сидеть спокойно. Иногда я наблюдаю в ожидании, когда проявится лидер. Лидер, не использовавший возможности, сильно сожалеет об утраченном потенциале. Практическое применение или выводы, которые мы можем сделать для себя. Используйте вы возможности, которые дает вам Господь. Если нет, то, к сожалению, лидер надолго запомнит тот горький опыт утраченных возможностей. И потому используйте эти возможности. История про таланты, которую когда-то Христос рассказал в Евангелии от Матфея, 25 глава, 21 стих, говорит о том, что Господин раздал таланты, позже спрашивает с каждого из рабов, и тот, который верно трудился, услышит: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Использовали ли я все возможности, которые Господь дает мне, давал мне вчера и даст завтра? Не буду ли я жалеть об утраченных возможностях? Давайте посмотрим наш отрывок дальше. И следующий отрывок с 11 стиха, включительно до 20. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-запада и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получив желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвротлидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один остров, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Здесь мы открываем для себя следующее качество хорошего лидера. Это человек рассудительный. Давайте посмотрим обстоятельства путешествия. Желание поскорее вернуться брало верх над здравой логикой. Дело в том, что владелец корабля, хозяин, хотел больше заработать, чем просто провести зиму в маленьком порту. Желание брало верх над опытом и рассудительностью. Возможно, владелец корабля имел страховку и готов был пойти на риск. Желание поскорее получить расчет за зерно брали верх над инстинктом сохранения. Совет Павла, был ли он пророческим или исходил из здравой логики, все равно, к сожалению, не был услышан. Большинство, и заметьте здесь, интересно, друзья, большинство приняло решение рискнуть. И преодолеть расстояние, ни много ни мало, в 10 километров для зимовки в другом порту. На том же острове. Тем более, что подул южный ветер. Но нужно было знать немного географию, где над островом возвышались довольно высокие горы. И как скоро корабль, пытаясь обойти этот остров, попал в силу этих ветров, он был носим и захвачен страшной бурей. Интересно то, что моряки были бессильны что-либо сделать. О корабле мы читаем, что он не мог противостоять ветру. И евангелист Лука пишет: «И мы носились, отдавшись волнам». Были предприняты попытки для сохранности. На борт была поднята спасательная лодка. Моряки не справлялись сами и нуждались в помощи пассажиров. Пришлось приспустить парус, чтобы не сесть на мель. Обвязать корабль, чтобы он не развалился. И выбросить намокший груз и лишние вещи. Или корабельное оборудование, чтобы не потопить судно. Так продолжалось многие дни, и команда уже не ориентировалась, где они находились, не видя ни солнца, ни звезд. Мы читаем о том, что, наконец, пропала всякая возможность или надежда на спасение. А, казалось, это небольшим путешествием на 10 километров с южным попутным ветром. Какие практические выводы мы можем сделать для себя? Джон МакАртур пишет: «Ничто не погубило такое количество лидеров, как безрассудно принятые решения». Что заставило этих людей пойти на риск? Они были контролируемы своими желаниями, чем нежели здравой логикой, рассудительностью или Богом. С кем я советуюсь, когда я принимаю решение? И нахожусь ли я во власти своих желаний и ради этих желаний готов идти на всякого рода глупости? Стараюсь ли я познавать волю Божью и применять ее в своей жизни? Следующее качество – это рассудительный. Я читаю далее с 21 стиха, включительно по 26. «И как долго они ели, то Павел стал посреди них и сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться». Потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшено на какой-нибудь остров». Следующее качество, на которое мы должны обратить внимание, это мужественный. Мы читаем о том, что узники непогоды находились в невероятном отчаянии. Мы читаем о том, что они не употребляли пищу. Возможно, из-за тошноты, которая постоянно их сопровождала, или чувства отчаяния, в котором они находились. И вот здесь интересно, что Павел проявляет себя очень мужественно. Павел встал посреди них. Это значило, что возможно, что все лежали. И либо из-за бури, во-первых, из-за страха, или из-за отчаяния, во-вторых. Для того, чтобы Павлу встать, нужна была не только физическая сила, но и сила духа, во-первых. Интересно, что Павел обращается к ним: «Мужи». На греческом это звучало как «хондрес». А именно, возможно, от этого слова происходит русское имя Андрей, мужественный. «Мужи» – самообращение Павла, если хотите, уже ободрял. «Мужи» – Павел не только просто обращается, но уже с первого слова своего обращения уже увещевал их. Павел готов был упрекнуть их. «Надлежало послушать меня». Интересно, что только сильный волевой лидер готов высказать упрек в глаза, сделать замечание. И нелегко. Но мы видим, что это Павел делает. Где Павел брал столько мужества, что дало ему силы встать посреди остальных, и что позволило ему так безбоязненно упрекать? Ведь, помните, Павел находился в статусе преступника, скованного цепями, в сопровождении воинов и сотника августова элитного полка, среди опытных корабельщиков и хозяина судна, людей при власти, зажиточных, состоятельных. Где же Павел брал столько мужества? Как он мог найти силы ободрять других? В стихе 22 мы читаем: «Теперь убеждаю вас, ободритесь». Павел имел откровение от Бога и взаимоотношения с Богом, которому он служил. Сила Павла была в его вере. Мы читаем стих 25. Он имел силы ободрять других. «Ободритесь, мужи, потому что я верю Богу, — говорил Павел, — потому что будет, как мне сказано». Практические выводы, которые мы можем здесь извлечь для себя. Наша сила как лидера в Боге, в близких взаимоотношениях с Ним, в доверии к Нему, в нашей зависимости от Него. Часто трудности вскрывают, насколько мы близки во взаимоотношениях с Ним. Можете ли вы встать, как Павел, или лежите вместе с другими? В книге пророка Исаии, 12 глава, с 1 по 2 стих сказано: «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь. Он был мне во спасение». Давайте посмотрим далее. И следующее качество, на которое нам стоит обратить внимание, это ответственный. Мы прочитаем с 27 по 32 стих. С 27 по 32 стих. В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымеряв опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. В этом случае, когда мы смотрим на происходящее, нам нужно понимать обстоятельства путешествия. Когда корабельщики стали догадываться, что они приближаются к земле. Дело в том, что Мальта, остров, на который мы позже высадились, все путешественники с этого корабля, имел мысы, которые можно было слышать просто во время бури. И по звуку корабельщики стали догадываться, что они приближаются к земле. Промеры глубины подтвердили опасения корабельщиков о приближении к каменистому острову. Были приняты меры безопасности, чтобы остановить или замедлить дальнейшее движение корабля. Были брошены 4 якоря с кормы. Команда, понимая всю опасность происходящего, решает бежать, спасаясь на лодке. Те, кто должны, по сути, были заботиться о безопасности корабля и пассажиров, готовы были бросить всех на произвол в самую отчаянную минуту. Но в этом случае апостол Павел проявляет ответственность. Бегство команды было остановлено. Вместо паники, драки за место в спасательной шлюпке или любых других усилий для своего личного спасения, Павел вступает. Подумайте только, друзья. Узник в статусе преступника, еврей, вступает в руководство кораблю, заботясь о безопасности не только пассажиров, но и моряков, которые готовы были бежать, спасая себя на погибель. даже воины, которые стерегли Павла, выполняют в этом случае его команду. Настоящий лидер проявляет ответственность и демонстрирует свою надежность в самую трудную минуту. Какие практические выводы мы можем здесь извлечь для себя? Лидерство – это не только право принимать решения, но и готовность нести ответственность. Убегаю ли я от ответственности? Готов ли я всегда отвечать за свои поступки? Как капитан тонущего корабля, готов ли я последним покинуть опасное место? Могут ли другие быть уверены, что я не убегу в трудную минуту? Давайте посмотрим дальше. Это с 33 стиха до 38. Павел перед наступлением дня уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании. Остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Давайте опять обратим внимание на обстоятельства путешествия. Перед наступлением рассвета. Пожалуй, это самое тяжелое время, когда все в отчаянии за свою жизнь и от напряжения в ожидании. Они больше всего нуждались в этот момент в ободрении. И заметьте, Павел ободряет. Я цитирую из наших заметок. Павел проявил заботу о нуждах. «Потому прошу вас принять пищу. Это послужит вашей безопасности». Павел подает личный пример. Сказав это, он взял хлеб. Павел не только говорил, но и показывал личным примером, ободрял собственным поведением. Павел ободрял благодаря Богу. Он благодарил Бога в присутствии всех. Все могли не только наблюдать молитвенную жизнь Павла, но и видеть, как он благодарил Бога. Благодарил ввиду неизвестности и опасности, которая ожидала всех. Практическое применение, которое я мог бы сделать для себя. Ободряю ли я других? Забочусь ли я о их нуждах? Мое поведение является примером и ободрением для других. Прославляю ли я Бога? Могут ли другие наблюдать меня во время молитвы? Слышат ли они мои слова ободрения? И последний отрывок, который мы прочитаем с вами, это с 39 по 44 стих. «Когда настал день, земли не узнали, а усмотрели только некоторый залив, имевший отлогий берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем». и, подняв якоря, пошли по морю. И, развязав рули и подняв малый парус, по ветру держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим. А корма разбивалась с силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умевшим плавать первым броситься и выплыть на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Итак, что здесь мы наблюдаем, друзья? Вы помните, что за сбежавшего узника римский солдат карался смертью. Вот поэтому римские солдаты были готовы умертвить всех узников, чтобы кто из них, выплыв, не убежал. Но, желая спасти Павла, сотник приказывает не делать этого. И это показывает, что настоящий лидер, такой как Павел, на вес золота. Готов ли я быть таким лидером, каким хочет видеть меня Бог? История с кораблекрушением, которое потерпел Павел по дороге в Рим, дает нам хороший пример для подражания и учит нас этим шести качествам богоугодного лидера. Пусть Господь благословит каждого из нас быть таким лидером, каким был Павел.